назначена для слушателей старше 18 лет.
В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Судебные слушания по делу бывшего заместителя начальника московского СИЗО Бутырка Дмитрия Кратова. В мусульманских странах не стихают массовые антиамериканские выступления. В Петербурге проходят одиночные пикеты, цель которых – распространение информации о предстоящем марше миллионов. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Тверской суд Москвы сегодня приступил к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Это дело связано со смертью в 2009 году юриста Сергея Магнитского. Кратову инкриминируется халатность, в результате которой Магнитский умер. В Тверском суде Москвы сегодня работала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, и она сейчас в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Дмитрий Кратов, заслушав обвинительное заключение, заявил, что не согласен с предъявленным ему обвинением. Он не считает себя виновным в совершении халатности и, естественно, заявил о том, что будет добиваться своего оправдания. Вот как прокомментировал это заявление адвокат Дмитрия Кратова Роман Кучин.
Он считает себя невиновным, объяснил, что в то время, когда он работал в должности заместителя начальника, у него была очень сложная ситуация в плане того, что была нехватка кадров и так далее. В связи с этим он не мог в полной мере обеспечить оказание медицинской помощи Магнитскому. И также он не согласен с экспертами, которые дают окончательный диагноз, ставит причину смерти. Он считает, там от другого она наступила. Но в дальнейшем он пояснит это в ходе заседания.
Роман Кучин заявляет, что его подзащитный оказался в этом деле крайним, и лично он не контактировал с Магнитским. В медицинских журналах жалоб Магнитского на состояние здоровья якобы не было зафиксировано. Кроме всего прочего, защиту Дмитрия Кратова беспокоит и то обстоятельство, что общественный резонанс и интерес международного сообщества к этому делу могут повлиять на объективность его рассмотрения. Об объективности рассмотрения дела в Тверском районном суде Москвы беспокоится и семья Сергея Магнитского. Сегодня в суде были и мать, и жена Сергея Магнитского. Они не выступали сегодня в суде, не сделали никаких заявлений, потому что, как сказала Наталья Магнитская, мать юриста погибшего, она очень переживает большой стресс, находясь в здании Тверского суда Москвы, поскольку это единственное место, где она последний раз видела своего сына живым. И вообще в Тверском суде, наверное, было довольно сложно найти такую судью, которая не рассматривала ранее дело Сергея Магнитского, там продление ему ареста, например. И вообще там не так много судей, которые не вошли в так называемый список Сергея Магнитского. А вот что сказал по этому поводу адвокат семьи потерпевших Николай Горохов.
Мы не согласны с квалификацией, которая дана Кратову, поскольку считаем, что преступления, которые он совершил, были более тяжкими, потому что не оказание медицинской помощи, в результате которых неизбежно следует смерть человека, и это является умышленным преступлением. Со стороны потерпевших сегодня никто не выступал. Было предложено Магнитской Наталье Николаевне выступить, однако она себя не очень хорошо чувствует, поскольку пребывание в стенах данного суда связано с переживаниями, поскольку она последний раз живым видела своего сына именно в здании этого суда.
Рассказал адвокат семьи Сергея Магнитского Николай Горохов. В слушаниях объявлен перерыв до 2 октября. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Мы обсуждаем начало рассмотрения по существу уголовного дела бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Еще раз отметим, что Кратов единственный обвиняемый по делу смерти юриста фонда «Херметич» Capital Сергея Магнитского, и тему продолжит московский корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
Член общественной наблюдательной комиссии по осуществлению контроля в местах лишения свободы Зоя Светова считает, что Кратов, скорее всего, выполнял указания следователей.
Мы знаем, что Сергей Магнитский погиб в СИЗО «Матросская тишина», а Дмитрий Кратов был замначальником по медицинской части СИЗО «Бутырка». Это там, где Магнитский содержался в течение 3-4 месяцев и где ему не оказывали медицинской помощи. И теперь вот идея следствия – это в том, чтобы сделать единственным обвиняемым в смерти Магнитского Дмитрия Кратова. И мы вместе с Валерием Борщевым и другими членами общественной наблюдательной комиссии проводили свое собственное общественное расследование гибели Магнитского. И как только мы узнали о том, что он погиб, мы сразу же пошли в Бутырку. И там встречались и с Кратовым, он объяснял нам, болел ли Магнитский, не болел Магнитский. Больше всего меня потрясло то, что Кратов, когда я несколько раз спрашивала его, почему же вы не повезли Магнитского на УЗИ, СИЗО «Матросская тишина», поскольку ему по плану должны были сделать второе УЗИ, чтобы поставить диагноз. Кратов сказал, мы не могли его повезти туда, потому что у нас конвоя не было. Это очень сложно организовать. Я считаю, что он лукавил, что он специально не возил Магнитского на УЗИ, потому что, как я предполагаю, следствие, которое оказывало давление на Сергея Магнитского, работало с тем же Кратовым. Оперативники приходили в СИЗО «Бутырка» и говорили о том, что нужно создать для Магнитского там невыносимые условия для того, чтобы он давал нужные показания.
Правозащитники не раз говорили о том, что в деле о гибели в СИЗО Сергея Магнитского Дмитрий Кратов – фигура второстепенная. Главные же персонажи не только не арестованы, но и не проходят по делу как обвиняемые, говорит обозреватель журнала «The New Times» Зоя Светова.
Кратов – это просто как бы стрелочник в этой истории. Следствие не хочет привлекать к ответственности ни врача Гаусс, который врач СИЗО «Матросская тишина», и который прекрасно знает, как проходили последние часы и минуты Сергея Магнитского. Ее поэтому и вывели из-под удара. И она, по-моему, будет только свидетелем на суде. Ни в коей мере она не будет обвиняемой, потому что если ее сделать обвиняемой, она, может быть, откроет рот и расскажет о том, что там было на самом деле. Не привлекли к ответственности следователя Сильченко, который тоже наверняка знает, что произошло с Магнитским в «Матросской тишине», и который виновен в том, что его не лечили ни в одной, ни в другой тюрьме. Если их бы посадили, например, этих людей, взяли под стражу, то они, может быть, бы заговорили и рассказали, чем мешал Магнитский, кому он мешал, и почему нужно было его доводить в тюрьме, нужно было создавать ему там пыточные условия, в конце концов нужно было сделать так, чтобы он умер в тюрьме.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В течение 11 месяцев он находился в СИЗО «Бутырка», а вскоре был переведен в «Матросскую тишину», где 16 ноября 2009 года скончался. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 16:15. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких мусульманских странах сегодня проходят акции протеста против смонтированного в США и распространенного в интернете любительского фильма, который верующие сочли оскорбляющим их религиозные чувства. В Сане манифестанты предприняли попытку штурма американского посольства. США принимают меры по усилению охраны своего посольства в Ливии, где во вторник при нападении на американское консульство в Бенгази был убит посол Кристофер Стивенс и еще 3 американских гражданина. Основная версия крушения самолет Ан-28 на Камчатке – преждевременное снижение в условиях сложных погодных условий, сообщил Интерфаксу источник в службах технического надзора Камчатского края. Самолет упал вчера, погибли 10 человек, 4 ранены. Сегодня на Камчатке день траура по жертвам трагедии. Тверской суд Москвы 2 октября продолжит рассматривать по существу уголовное дело бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Оппозиционеры заявляют, что вслед за защитой Таисии Осиповой приговор активистке обжаловал и прокурор. В конце августа Осипова была осуждена на 8 лет лишения свободы по обвинению в сбытии наркотиков. Это вдвое больше, чем просил государственный обвинитель. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 в нашем эфире передача «Время гостей». Как путинская Россия может вернуться к демократии? Гость нашей студии в Москве, сопредседатель Республиканской партии «Народные свободы» Парнас, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Эфир, еще раз напомню, в 19:00. Не пропустите. Ну, а мы возвращаемся к главным темам дня. Президент США Барак Обама заявил, что все виновные в смерти посла Кристофера Стивенса и других американских граждан во время штурма в ливийском городе Бенгази дипломатического представительства США не уйдут от наказания. Америка направляет к берегам Северной Африки боевые корабли и подразделения морской пехоты. Одновременно в некоторых странах арабского мира, а также в Иране, в Бангладеш, продолжаются массовые антиамериканские манифестации. В столице Йемена Сане демонстранты даже предприняли попытку штурма посольства США. Тему продолжает Александр Гостев.
Толпа исламистов в Сане в четверг сумела прорваться за забор, окружающий обширную территорию посольства США в столице Йемена, и поджечь несколько автомобилей, однако в сами здания нападавшие не проникли. С внешней стены вокруг охраняемой территории демонстранты сбили знак посольства, а также сорвали и подожгли американский флаг. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Йеменская полиция применила слезоточивый газ, водяные пушки и даже открывала огонь поверх голов боевыми патронами, чтобы остановить толпу. Попытка штурма продолжалась несколько часов, прежде чем нападавших удалось рассеять и вытеснить из посольского квартала. По некоторым данным, среди людей, атаковавших дипмиссию, могут быть раненые. В Йемене, как и в Египте и в Ливии, радикально настроенные толпы протестуют против появившегося в интернете и смонтированного в США любительского фильма «Невинность мусульман», который исламисты сочли оскорбляющим их религиозные чувства. Позднее, однако, в Вашингтоне не исключили, что все атаки и манифестации с угрозами в адрес США и западного мира в течение последних трех дней являются составными частями единой заранее спланированной акции, организованной исламистскими террористическими группировками «Ансар аш-Шари» и «Аль-Каида» в странах исламского Магриба. Президент США Барак Обама заявил, что виновные в смерти американских граждан не уйдут от наказания.
Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают это чудовищное жестокое нападение. Вместе с правительством Ливии мы стремимся обеспечить безопасность наших дипломатов. Я распорядился также об укреплении безопасности наших представительств по всему миру. Мы совместно с ливийским правительством работаем над тем, чтобы привлечь к ответу убийц, напавших на наших граждан.
США направляют в Ливию два эскадренных миноносца и 50 морских пехотинцев. Вскоре их число может увеличиться до 200 и даже до 500. Американским военнослужащим официально поручено обеспечить охрану посольства США в ливийской столице Триполи, где численность сотрудников дипмиссии значительно сократили. Американцев эвакуируют и из Бенгази. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, говоря о произошедшем нападении на консульство США в Бенгази, отметил:
«Позвольте мне осудить в самой четкой форме атаку против американского ведомства, следствием которой стала гибель четырех человек в Бенгази, в том числе посла США. Нет оправдания насилию и потерям невинных жизней. Мы призываем ливийские власти принять все необходимые меры, чтобы не допустить подобных событий в будущем и, конечно же, защитить сотрудников дипмиссии».
Некоторые американские и европейские официальные лица, впрочем, считают, что вчерашнее нападение в Бенгази и убийство посла Стивенса и другие антиамериканские демонстрации и нападения – стихийная реакция, вполне типичная для современного мусульманского мира. Есть также предположение, что нападение в Ливии – это месть за недавнюю гибель в Пакистане Абу Яхья Либи, второго человека в руководстве Аль-Каиды после Аймана Завахири в результате удара с американского беспилотного самолета. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и ее продолжает обзор публикации в американской печати. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Безусловно, тема номер один сегодня – это нападение на американское консульство в Бенгази, смерть четырех американских граждан, включая посла Соединенных Штатов в Ливии. Как откликаются на это драматическое, трагическое событие американские газеты? Что пишут об этом они сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Как отмечается в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс», администрация Барака Обамы считает, что атака на американское консульство в Бенгази, скорее всего, стала результатом использования протестов против антимусульманского фильма, организованной группой, вооруженной минометами и гранатометами. Некоторые новостные репортажи указывают на возможную причастность Аль-Каиды. Американские официальные лица указывают на то, что события в Бенгази выглядели по-другому, нежели события в Каире, где невооруженные участники протестов, осуждающие тот же видеофильм, спонтанно штурмовали ограждение посольства и сорвали американский флаг, но практически не нанесли иных повреждений. Авторы статьи в New York Times считают, что шаткому правительству Ливии потребуется американская поддержка для того, чтобы привлечь убийц американских дипломатов к ответственности. Происхождение фильма, высмеивающего порока Мухаммеда, неясно. Каким бы оскорбительным этот фильм ни был, он не может служить оправданием для насилия в Бенгази и Каире. Кто бы ни был автором этого фильма, они нанесли реальный ущерб интересам Соединенных Штатов и их основополагающему принципу уважения ко всем конфессиям. Авторы публикации считают, что худшим вариантом для Соединенных Штатов сейчас стало бы отказаться от своих обязательств работать с Ливией и Египтом, странами, которые пытаются построить у себя стабильное новое общество. В попытках спасти американцев погиб ряд ливийских охранников, и лидеры Ливии осудили убийство и пообещали предпринять действия для привлечения виновных к ответу. Египетское же руководство по непонятной причине не поступило подобным образом, отмечается в редакционной статье в газете New York Times. Андрей.
Алан, а что пишет американская пресса о том, как прореагировали на вот эти антиамериканские выступления в Ливии и в Египте главные участники нынешней предвыборной кампании в США?
Андрей, в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост» говорится, что смерть американских дипломатов в Ливии вызвала грубые политические нападки на президента Обаму со стороны республиканского кандидата в президенты Митта Ромни. И эти нападки дискредитируют фактически предвыборную кампанию Ромни. Первая риторическая атака со стороны Ромни состоялась вечером во вторник, после осады посольства США в Каире. В заявлении Ромни говорилось, что первой реакцией администрации Обамы якобы было выражение симпатии к атаковавшим. Фактически же то заявление администрации было выпущено до начала протестов. Ромни тогда еще не знал о подробностях инцидента в Бенгази. И он в своем заявлении ссылался только на смерть американского сотрудника. На пресс-конференции Митт Ромни заявил, что администрация якобы извинялась за американские ценности. Но фактически такого извинения не было. В свою очередь президент Барак Обама взял правильный тон в среду, говорится в статье. Обама сказал, что отвергает все усилия по очернению религиозных верований других людей. Однако нет абсолютно никакого оправдания такого рода насилию. Это, напомню, «Вашингтон-Пост». В первую очередь в «Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье говорится, что Митт Ромни проявил чрезвычайный дефицит качеств, необходимых президенту, используя убийство американцев в Ливии как основание не только для атаки на Обаму, но и Ромни сделал это таким образом, что дает основание предполагать, что он опасным образом либо не знает на самом деле фактов, либо готов манипулировать этими фактами в своих узкопартийных целях. Это была реплика из редакционной статьи о газете New York Times. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Он представил обзор публикации в американской печати. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Камчатском крае день траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ан-28. 10 человек погибли, 4 выживших пассажира были госпитализированы. По одной из версий, авария произошла из-за преждевременного снижения самолета в сложных метеорологических условиях, рассказывает Михаил Соленков.
По факту крушения Ан-28 на Камчатке возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По предварительным данным, как сообщили информационному агентству «Интерфакс» в службе технического надзора Камчатского края, причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа. Пилоты преждевременно начали снижение в сложных метеоусловиях. В службе технадзора добавили, что разбившийся Ан-28 не был оборудован системой предупреждения о сближении с землей. К 1 октября, согласно новым требованиям федеральных авиационных правил, такая система должна быть установлена на всех самолетах этого типа. Ранее в Ространснадзоре сообщили, что на Петропавловск-Камчатском камчатском авиационном предприятии, которому принадлежал разбившийся Ан-28, с начала года было проведено 38 проверок, выявили 17 нарушений. В апреле за несоблюдение требований по обеспечению авиационной безопасности были оштрафованы 3 пилота предприятия. 13 сентября в Камчатском крае объявлен день траура по погибшим. Из Петропавловска-Камчатского передает корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник.
Во всех храмах края прошли молебны по погибшим и за здравие немногочисленных выживших. Сегодня стало известно, что Ан-28, который в среду потерпел крушение на севере Камчатки, буквально рухнул в лес, а не приземлился на кедровый стланник, как об этом ранее сообщили. При ударе о землю самолет буквально развалился на части. Из 14 человек, которые были на борту, выжили только четверо. Все они сейчас находятся в окружной больнице Паланы, но вскоре трое будут эвакуированы в Петропавловск-Камчатский. Среди них и 13-летний подросток, состояние которого вызывает наибольшие опасения у медиков. Мальчику накануне сделали сложную операцию, но он по-прежнему в коме. Один из пострадавших отказался лететь в краевой центр. Люди уже рассказали, что остались живы лишь благодаря тому, что сидели в хвосте лайнера. И при падении их просто выкинуло из самолета. В Палану, прервав свою командировку, прибыл губернатор Илюхин. Он заявил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся помощь, в том числе и материальная.
Президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов заявил в интервью «Радио Свобода», что к авиакатастрофе, скорее всего, привела ошибка экипажа. Точные причины вскоре будут установлены. Работу специалистам облегчает тот факт, что после падения самолет не загорелся.
Если бы у авиакомпании были явные нарушения, которые влияют на безопасность полетов, то ей не разрешили бы полеты. Второе, что самолет не оборудован системой предупреждения сближения с землей. Да, этот самолет не оборудован, 28-й, это самолет 70-х годов. Тогда таких систем и духу не было даже. Но мы никогда не сталкивались с горами и с землей. Кроме системы существуют четкие правила выполнения полета при заходе на посадку, которые, есть ли система, нет ли системы, нарушать нельзя. Возникает вопрос, как самолет оказался ниже безопасной высоты и столкнулся со склоном. Вот это вопрос. И я думаю, комиссия как раз этим и будет заниматься. И похоже, что с техникой проблем особых не было. Если бы были проблемы, то экипаж передал бы.
Председатель редсовета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров напоминает, в каких условиях приходится работать летчикам на Камчатке.
Крайне удаленная точка российского государства, экономически находящиеся в неблагополучном положении, авиапредприятия, которые там базируются, выполняют функции, в основном социальные. Самолеты, небольшие операции с плохо подготовленных аэродромов или даже просто взлетно-посадочных площадок, что требует от летчиков, с одной стороны, высокой квалификации, с другой стороны, высокой дисциплины. Никио, обстановка, в которой осуществлялся полет, была очень сложной, и тут правомерно было бы задать другой вопрос. А имели ли право те, кто регулирует воздушные движения, разрешать посадку?
То есть вина диспетчера может быть в этой авиакатастрофе?
Да, только, опять-таки, надо понимать, что понятие диспетчер подобного рода местной авиации тоже весьма относительно. Это не тот диспетчер, который сидит в Москве, окруженный дисплеями. Как правило, это достаточно примитивное оборудованное рабочее место.
Самолет Ан-28 до сих пор хорош и может использоваться.
Это техника позапрошлого поколения. То есть при надлежащем ремонте и уходе может. Но с точки зрения его оснащений, конечно, он сильно уступает современным воздушным судам, даже такого же класса небольшого, которые выпускаются в мире в настоящее время. В России, к сожалению, не выпускаются.
Авиакатастрофа на Камчатке уже вторая в России в 2012 году. В апреле в катастрофе самолета авиакомпании «Ютер», совершавшего рейс «Тюмень-Сургут», погибли 33 человека. По одной из версий, лайнер упал из-за того, что его не обработали антиобледенительной жидкостью. Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких мусульманских странах сегодня проходят акции протеста против смонтированного в США и распространенного в интернете любительского фильма, который верующие сочли оскорбляющим их религиозные чувства. В Сане манифестанты предприняли попытку штурма американского посольства. США принимают меры по усилению охраны своего посольства в Ливии, где во вторник при нападении на консульство в Бенгази был убит посол Кристофер Стивенс и еще трое американских граждан. Основная версия крушения самолета Ан-20 28 на Камчатке преждевременное снижение в условиях сложных погодных условий. Тверской суд Москвы 2 октября продолжит рассматривать по существу уголовное дело бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Оппозиционеры заявляют, что вслед за защитой Таисии Осиповой приговор активистки оппозиции обжаловал и прокурор. В конце августа Осипова была приговорена к 8 годам тюрьмы по обвинению в избытии наркотиков. Это вдвое больше, чем просил государственный обвинитель. Совет Госдумы сегодня включил в повестку завтрашнего пленарного заседания рассмотрение вопроса о лишении мандата депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Около 20 тысяч пользователей социальных сетей сообщили, что будут участвовать в марше миллионов, который состоится 15 сентября в Москве. Такие данные публикуют официальные группы мероприятия ВКонтакте и в Facebook. В Кизлярском районе Дагестана блокирована группа боевиков. В ходе перестрелки ранен военнослужащий внутренних войск. Один из боевиков убит. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. И сейчас в прямом эфире нашей программы главный редактор сайта Людмила Телин. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. На сайте, на главной странице сайта буквально в ближайшее время появилось, на мой взгляд, два очень интересных материала, на которые я хотела бы обратить ваше внимание. Первый из них называется «Кот и балаклава. Пусть Райт готовит новую акцию». Этот материал написан на базе разговора нашего корреспондента Анастасии Кириленко с участницами группы «Пусть Райт», не с теми, которые оказались в тюрьме по приговору суда, а с теми, кто находится на свободе. Девушки, которые встречались с нашим корреспондентом на условиях анонимности, и обе находились в балаклавах, рассказывают о том, что группа готовит новую акцию, правда, не говорит, какие именно. Рассказывает об истории появления видео, на котором девушки в балаклавах сжигают портрет Путина. Они говорят, что они сами к этому не имели участия, говорят о том, что не имели отношения, что к этому имеют отношение участницы группы, которые выехали за границу и находятся уже там, живут там. Участницы группы «Пусть Райт» рассказали о том, не боятся ли они за своих детей, ну и ответили на другие вопросы нашего корреспондента. Тех, кого интересует история, дальнейшая история группы «Пусть Райт», могут прочитать это довольно подробное интервью Анастасии Кириленко. И второй материал называется «Почему Крымск не участвует в марше миллионов?». Его автор Елена Власенко, которая чуть больше месяца назад побывала вместе с нашими коллегами в Крымске. Коллеги привезли оттуда довольно большой фильм. Он по-прежнему на сайте «Радио Свободы», вы можете его посмотреть. И вот Елена Власенко продолжает поддерживать отношения с людьми, которые пострадали в дни крымского наводнения. И они рассказывают о том, что происходит на самом деле сейчас в Крымске. И насколько это отличается от официальной версии, которая гласит, что все замечательно, все хорошо, всем выплачены компенсации, дома строятся. Когда сталкиваешься с судьбами конкретных людей, понимаешь, что все это очень далеко от этих победных реляций. И Елена Власенко рассказывает о судьбе человека, чьей жене не выплачивают компенсацию, потому что у нее только вид на жительство в России, хотя она уже 10 лет живет в Крымске, а пока она еще гражданка Украины. Рассказывает о судьбе семьи, в которых двое стариков онкологических больных, и их дом никак не признавали непригодным для жилья, считала, что его можно отремонтировать, и много других драматических историй. И Елена Власенко задается вопросом, почему, собственно, никто из Крымска не приедет участвовать в марше миллионов. И сегодня трансляция Михаил Касьянов в 19 часов у Михаила Соколова. Видеотрансляция на сайте «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. В Москве и Петербурге сегодня проходят одиночные пикеты с призывом прийти на марш миллионов. 15 сентября в Петербурге оппозиционные активисты также провели агитационный автопробег по Невскому проспекту, рассказывает Татьяна Вольская.
Согласование петербургского марша миллионов проходило долго и трудно. Оппозиционерам стоило огромных усилий убедить власти, что нужен не только митинг, но и, собственно, марш. Так что на оповещение горожан о грядущем мероприятии осталось не так уж много времени. Поэтому и было решено решено провести масштабную серию одиночных пикетов на Невском проспекте, чтобы хоть как-то оповестить горожан о времени и месте, а также о целях и задачах акции. Тем не менее, в акции на Невском вызвались участвовать более 20 организаций, активисты которых входят в один из оргкомитетов предстоящего марша. Среди участников активисты движения «Солидарность», говорит член бюро координационного совета движения Иосиф Скаковский.
Представители нашего либерального союза, части «Солидарность», с плакатом, на котором написано «За Россию без государственного произвола, ксенофобии и религиозного мракобесия». То есть как бы по всем трем актуальным сегодня точкам нынешней политической ситуации. Другие с разными плакатами расчет, конечно, на то, что люди это увидят, что какая-то часть людей таким образом получит информацию о предстоящей акции. Ну и на то, что те, кто даже не придут 15-го, будут знать, чего мы хотим.
Участвуют в пикетах и солдатские матери Петербурга, говорит председатель этой организации Элла Полякова, представляющая также правозащитный совет города.
У нас существует оргкомитет по подготовке марша и митинга 15 сентября. Значит, это демократический Петербург. Туда вошло 24 организации. Компания неплохая. И я участвовала в заседаниях оргкомитета, и там люди разной направленности, исповедует принципы ненасилия. Сейчас идет вовсю подготовка. И в рамках подготовки пикет на Невском. Все 24 организации с плакатами в одиночные пикеты на расстоянии не меньше 50 метров с вопросами к обществу. Наш вопрос от солдатских матерей общества: вам нужна такая армия? Другие плакаты: отказ от призывного рабства, потом по поводу утилизации боеприпасов, это форма современного рабства. Нужны ли больные солдаты армии и так далее. Смысл плакатов, чтобы, так как процесс переговорный очень сложный со Смольным, поэтому общество не знает реально, что происходит, тут минимум два оргкомитета, которые устраивают марши, то как раз смысл, чтобы на Невском мы обратились к людям и заодно рассказали, откуда марш, где будет митинг.
Подготовка к маршу миллионов проходит на фоне уже привычного раскола петербургской оппозиции. Оргкомитета как минимум два, на марше ожидаются три колонны, но Элла Полякова считает это нормальным, поскольку не видит для себя возможности идти в одном строю с националистами. Поддержать субботний марш миллионов решили и петербургские «Синие ведерки», в гости которым вечером 12 сентября приехали участники автопробега «Белый поток». Всех активистов петербургских «Синих ведерок» пригласили поучаствовать в агитационном пробеге по Невскому проспекту с тем, чтобы машины с белой символикой и информационными листками оповестили горожан о субботнем марше миллионов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас рубрика «Сетевые разговоры». Ее подготовила Александра Вагнер.
Российские блогеры обсуждают выступление премьер-министра Дмитрия Медведева на встрече с членами партии «Единая Россия» в Пензе. Он заявил, что Пусси Райот уже провели достаточно времени в тюрьме и что адекватным наказанием для них был бы условный срок. При этом Медведев сказал, что его тошнит от поступка Пусси Райот. Блогер Палчек так комментирует это заявление.
В словах Медведева ясно видно, что он согласен с тем, что дурочкам пришили уголовное дело вместо административного. Так что этот юрист ничем от своего босса не отличается.
Некоторые блогеры назвали выступление Медведева черным пиаром и задавались вопросом, не увеличат ли осужденным девушкам срок. Некоторые, как, например, преподаватель Лариса Ларина, заявляли, что 2 года лишения свободы мало, и суду стоило вынести решение о 7-летнем тюремном сроке.
Наказание оказалось адекватным степени проступка. Не забывайте еще ряд скандалов с их участием. Пусть считают, что сразу за все свои проступки сидят. Оно адекватно степени шумихи вокруг этого дела. И если будет амнистия, я почувствую себя глубоко оскорбленной. Решение справедливое. Если 7 лет дают за нарисованную свастику, то их деяния похуже, чем рисование свастики. Те, кто будет за их освобождение ратовать, те против России.
Блогер Эймэдж призывает не дискутировать о том, было ли решение судьи Сыровой достаточно или недостаточно суровым, а подумать о его законности.
Я думаю, здесь не нужно соглашаться, либо не соглашаться. Достаточно было осудить этих идиоток по закону. А по закону там административка. Первое. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административное арест на срок до 15 суток. Второе. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, влекут наложение административного штрафа в размере от 1000 до 2500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Блогер Рататуй, в свою очередь, размышляет о времени появления заявления Медведева и тошноте как неотъемлемой части жизни в современной России.
Как своевременно накануне марша оппозиции Медведева стошнило от пусек и приговора суда. Подхватил, можно сказать, древко с основным лозунгом и духовно возглавил шествие. Путин стерхов в небе возглавил, потерял корни и улетел в небо вместе с крышей. Этот вот толковый ученик попался. Зимой свой звездный час упустил, не знаю, что это было, банальная трусость, несвоевременная растерянность, но появиться через плазменник на Сахарова и Болотной был обязан. Тошнота вообще стала стилем жизни в россиянии. Медведева тошнит от пусек, пусик от Путина, РПЦ и основ мироздания, оппозицию от чекистов, Путина от либералов, РПЦ от неверующих в них, каждого от гаишника, гаишника от начальства, народ от всех них вместе с ядром. Поводов для тошноты вокруг предостаточно, и любви к родине и соотечественникам уже, в общем-то, не осталось. Ее вытеснило чувство тошноты и стыда.
Приговор Пусси Райот снова вернулся и в чешскую благосферу. Причем здесь тоже поводом послужили слова премьер-министра. Петр Нечас, выступая на открытии Международного конгресса экспортеров в Брно, заявил, что Чехия не будет выступать в защиту прав человека, так как это вредит ее экспорту. Говоря о Пусси Райот, Нечас сказал, что это апогей безвкусицы, а не символ свободы и демократии. А чешские политики, которые выступают в их защиту, следуют модной волне. Против этих слов резко выступил министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг, который сказал, что выступление Нечаса противоречит главным принципам чешской внешней политики. В блогах крупнейшей чешской газеты «Днес» философ Владимир Грубиш объясняет.
Интересно и пугающе в данном случае явственное непонимание премьер-министром универсального значения прав человека, неуважение к ним и выражение презрительного отношения к Конституции Чехии, частью которой является Всеобщая декларация прав человека. Напомню, что в преамбуле к этому документу говорится, что обеспечение прав человека можно достичь совместными усилиями всех народов, и Чехия берет на себя часть ответственности в этой области перед будущими поколениями. Мне все равно, что думает премьер-министр Чехии, но его публичное выступление не только тревожно, но и противоречит нашей Конституции.
Петр Нечас в своем выступлении говорил не только о деле Пусси Райот, но и о поддержке некоторыми политиками Тибета, что тоже влияет на экспортный потенциал Чехии. С Далай-ламой, например, несколько раз встречался покойный президент Вацлав Гавел. В блогах газеты «Лидовиновины» откликнулись на эти высказывания в шуточной форме. Тут появилось выдуманное письмо на имя чешского премьер-министра от Коммунистической партии Китая.
«Великий товарищ Нечас, тебе, наверное, известно чувство, когда твой день озаряет солнечный луч. Ты нам послал такое чувство прямо в Тибет. Прими нашу чистосердечную благодарность за свое выступление на Конгрессе экспортеров в Брно. Давно нас так не радовали, как это сделал ты. Мы бы хотели высказать предположение, что ты и твоя небольшая страна однажды освободятся от оков империализма. Мы также хотели бы тебя проинформировать о том, что в Центральный комитет Коммунистической партии Китая мы направили предложение о номинировании тебя в этом году на премию имени Конфуция. Надеемся, что ты обрадуешься, потому что лауреатом за прошлый год стал товарищ Путин за железную волю и неуступчивость, которую он проявил при освобождении Чечни».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Александра Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких мусульманских странах сегодня проходят акции протеста против смонтированного в США и распространенного в интернете любительского фильма, который верующие сочли оскорбляющим их религиозные чувства. В Сане манифестанты предприняли попытку штурма американского посольства. США принимают меры по усилению охраны своего посольства в Ливии, где во вторник при нападении на американское консульство в Бенгази был убит посол Кристофер Стивенс и еще трое американских граждан. Основная версия крушения самолета Ан-28 на Камчатке – преждевременное снижение в условиях сложных погодных условий. Тверской суд Москвы 2 октября продолжит рассматривать по существу уголовное дело бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Ему инкриминируется халатность, которая повлекла смерть в 2009 году юриста Сергея Магнитского.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сергей Магнитский умер по халатности.
Комментарии экспертов.
Тарифы на ЖКХ. Рост будет тяжелым.
Право автора.
Ольга Романова. Гражданин-обыватель.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Конституционный суд Германии поддержал участие страны, крупнейшего в Европейском Союзе кредитора, в новом антикризисном фонде ЕС. Решение суда было объявлено в среду. По планам, до середины будущего года оба фонда, нынешний, временный и новый, уже постоянный, будут действовать в еврозоне параллельно. Подробнее об этом в экономической панораме ее подготовил Сергей Синицкий.
Решение о создании в Европе нового антикризисного фонда было принято на саммите Европейского Союза в июне прошлого года. Поначалу предполагалось, что он заработает с середины 2013 года, однако на фоне тогдашнего углубления долговых проблем Испании и Италии, четвертой и третьей экономик еврозоны, соответственно, было решено открыть новый фонд на год раньше. В марте этого года министры финансов стран еврозоны договорились расширить запланированный изначально объем нового фонда в 500 миллиардов евро до 700 миллиардов, за счет того, что страны еврозоны смогут параллельно использовать еще примерно 200 миллиардов евро резервных средств ныне действующего антикризисного фонда, учрежденного в 2010 году. Германия, главный в еврозоне кредитор, была против простого объединения средств двух фондов, старого и нового, что превысило бы установленные страной лимиты ее участия. Итогом дискуссии стал компромисс, отмечал в интервью Радио Свобода руководитель отдела Германского института экономики в Берлине профессор Кристиан Дреггер.
Германия занимала выжидательную позицию в надежде, что некоторым странам ЕС удастся консолидировать свои дефицитные бюджеты, оздоровить государственные финансы. Увы, этим оптимистическим ожиданиям Германии в столь короткие сроки не суждено было сбыться. Результатом и стал компромиссный вариант. Нынешние и новые антикризисные фонды Европейского Союза какое-то время будут действовать параллельно.
Ныне действующий Европейский антикризисный фонд состоит из гарантий правительств стран еврозоны на общую сумму примерно 440 миллиардов евро. Под эти гарантии фонд выпускает собственные облигации, а вырученные от их продажи на долговом рынке средства и предоставляются в виде кредитов таким странам, как Ирландия, Португалия и Греция. Новый антикризисный фонд Европы будет состоять не только из гарантий, но и реальных денег. Из Кёльна руководитель отдела Института немецкой экономики Юрген Матес.
Предусматривается, что кредитный потенциал нового антикризисного фонда должен составить не менее 500 миллиардов евро. Для этого общий объем фонда определяется пока в 700 миллиардов евро. Основную его часть, 620 миллиардов евро, составят гарантии, средства по которым можно будет получить практически в любое время, если в этом возникнет необходимость. Предусматривается также, что оставшиеся 80 миллиардов евро должны будут внести в этот фонд наличными страны ЕС. Доля Германии составит 22 миллиарда евро.
Из этих 80 миллиардов евро 32 миллиарда страны еврозоны должны внести в новый антикризисный фонд до конца 2012 года. В течение 2013-го еще 32 миллиарда, а в начале 2014-го оставшиеся 16 миллиардов евро. К тому времени, видимо, и можно будет считать формирование постоянного европейского антикризисного фонда завершенным. Весной нынешнего года Международный валютный фонд и неевропейские страны Большой Двадцатки призывали Европейский Союз расширить новый фонд еще больше, потенциально вплоть до 1 триллиона евро. Кристиан Дреггер, Германский институт экономики, Берлин.
Думаю, это весьма затруднительно, ведь чем больше потенциальные ресурсы фонда, тем труднее задействовать их в сжатые сроки. К тому же главной опорой антикризисных фондов ЕС являются лишь 5 европейских стран, имеющих наивысшие кредитные рейтинги, и среди них только одна крупная – Германия. Соответственно, значительное расширение объемов фонда чревато тем, что и Германия, как главный его кредитор, может лишиться собственного наивысшего рейтинга.
В решении Конституционного суда Германии в нынешнюю среду об участии страны в новом антикризисном фонде Европы особо подчеркивается, что оно не может выходить в целом за рамки 190 миллиардов евро, утвержденные немецким парламентом. Любое их превышение, в случае необходимости, потребует нового парламентского одобрения. Итак, ныне действующий антикризисный фонд Европейского Союза был учрежден еще в мае 2010 года на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции, как временный, до середины 2013 года. Год спустя страны еврозоны договорились, что к этому времени его сменит уже постоянно действующий антикризисный фонд. Но затем появление нового фонда решили ускорить и перенесли на 2012 год. О появлении нового антикризисного фонда Европейского Союза де-факто можно будет говорить, видимо, 8 октября. На этот день запланировано первое заседание Совета управляющих фонда, то есть министров финансов всех 17 стран еврозоны. И на первом этапе. По нынешним планам до июля 2013 года он будет действовать параллельно с нынешним фондом, а не вместо него.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Сергей Сининский. Фонд «Общественное мнение» выяснил, как относятся россияне к идее создания православных народных дружин. Оказывается, единства в обществе по этому поводу нет. 34% опрошенных одобряют инициативу, 27% относятся к ней отрицательно. Чем, по мнению граждан, будут заниматься такие дружины? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Три четверти опрошенных ФОМом впервые слышат о предложении создать православные народные дружины. И только 4% респондентов уверенно говорят, что знают об этом. Что же будут делать православные дружины? Об этом спросили тех, кто хоть что-то по этому поводу слышал. Самое распространенное мнение. Дружины будут проповедовать православие. 13% ответов. Следить за порядком – 9%. Охранять храм и помогать нуждающимся – по 4%. Это не нужно, ерунда, профанация, вполне достаточно церкви. Так думают 3% россиян. 2% опрошенных полагают, что дружины могут вносить раздор между конфессиями и национальностями. А 1% респондентов говорят даже, что это очередная секта. И еще столько же, что дружины будут просто вытягивать из людей деньги. Вот комментарий политолога Николая Петрова.
Цифры показывают, что православные дружины – это пока одна из многих демагогических инициатив, которые объявляются, вызывают какую-то дискуссию в узких кругах, но, скорее всего, дальше не реализуются, и я думаю, что это будет так, потому что власть, в принципе, в этом не заинтересована, она должна бояться этого. И вставка власти на раскол и на конфронтацию в обществе – это очень опасная линия, и власть далеко не всегда и не во всем сможет контролировать процесс. И если сейчас она стоит за этими инициативами, то как события повернутся завтра, никто не знает. И мы видим, что наряду с православными дружинами возникают идеи казачьих отрядов, возникают идеи исламских отрядов самообороны. И это, мне кажется, во-первых, иллюстрация того, что власть не справляется своей обязанностью, она не обеспечивает тот порядок, которого хотят люди. А во-вторых, возникает вот эта линия на идеологизацию ставка на наиболее архаичные слои населения, линия на раскол, она порождает уже сейчас конфликты пока в сфере риторической, а дальше бог его знает, что будет.
Говорил Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. А вот что думает об идее создания православных народных дружин Татьяна Камоза, журналист, преподаватель Академии народного хозяйства.
У нас РПЦ любит дублировать не самые умные политтехнологические ходы Кремля. И когда Кремль бросился на грудь Тагилу, то неудивительно, что патриарх бросается на грудь своим дружинникам, да, какая-то вот возникает в уме сразу аналогия. Вот там ребята на тагильских танках, здесь ребята с православными хоругвями, это не очень умный ход. В правом государстве подобное решение было бы просто жестко осуждено, потому что, понимаете, брать на себя любые полицейские функции ни одна из конфессий не имеет права. Но другое дело, что почему я считаю, что все-таки, когда идея широко разойдется, не дай бог, а если это произойдет, почему это тем не менее будет иметь поддержку? Потому что у нормального рядового обывателя, у мещанина, в общем-то, никаких ценностей не осталось. За 12 лет нынешнего правления не предложено идеологии. И, естественно, бытовое человеческое отчаяние, помещенное в христианскую веру, вспомните, как они все стояли к этому поясу Богородицы. Это же было фантастическое видение, понимаете, и вот эти миллионы людей со стороны 26 часов. Население показало, что ваши идеологии не работают, мы в ваши ценности не верим, мы их не разделяем, а вот это единственное, что нам осталось. И если на этом играть, но я не ожидаю ничего, кроме усиления националистических каких-то вещей. Если только это пойдет в практику, это очень плохая и опасная вещь. Хорошо, что они мало знают. Желательно, чтобы инициатива умерла.
Отмечает преподаватель Академии народного хозяйства Татьяна Камоза. 34% россиян, по данным Фонда «Общественное мнение», одобряют идею создания православных народных дружин. Они одобряют ее 27% граждан. При этом очень многие, почти 40%, затрудняются с ответом. И только 7% тех, кто положительно относится к этой инициативе, говорят о своем желании участвовать в таких дружинах.
Была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе центральная тема обсуждения вновь правосудия в России. Сегодня Европейский парламент принимает резолюцию об использовании в России правосудия в политических целях, о фальсификации некоторых дел. Мы тоже поговорим в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Вот на свой хор смотрела, я красивее не видела.
В поверх барьеров курские хористки-пенсионерки.
У нас была в школе пионер-вожатая. Крепдышиновые блузки, юбки крепсоциновые, фельдерпесовые чулки. Она часто с нами пела патриотические песни.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня тошнит и от того, что они сделали, и от их внешнего облика.
По распоряжению губернатора дополнительные силы выдвинуты в район катастрофы.
Я надеюсь, это просто приведет в целом к какому-то ослаблению давления. Не только
это нападение не может не шокировать.
Известно, что во вторник американское консульство в ливийском городе Бенгази стало объектом атаки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.